«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня произошла подлинная сенсация. Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан. Это великий рок-музыкант и кантри-исполнитель. А вот по литературе он я бы не сказал, чтобы он был признан авторитетом современного мира. И поэтому мы сейчас эту ситуацию обсудим с нашими гостями. Рок-музыкантом Александром Лепницким. Здравствуйте, Александр. И моим коллегой, журналистом Леонидом Вильховым. Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер.
Александр, вы когда познакомились с творчеством Боба Дилана?
Ну, буквально 63-64 год. Это было просто чудо. В Николиной горе у меня был такой друг, Вить Фабелинский. Он из ученой среды. Сам стал ученым. И вот кто-то из его родители, видимо, там, или друзей родителей, привез пленки. Тогда мы слушали ранние песни Высоцкого, ранние песни Галича. И вот на этом фоне вот студенческие записи с каких-то студенческих радиостанций, неожиданный хриплый голос, уже, по-моему, была губная гармошка у него. И это было очень неожиданно. То есть я с ним познакомился буквально в одно и то же время, как и с группой The Beatles.
Ну, они примерно ровесники. Высоцкий 38-го года, Дилан 41-го.
С Высоцким, да, нет, но он же старше, чем Битлз.
Да, но это, конечно, каждый год был важен, да. Леонид, а вы когда?
Ну, я чуть-чуть попозже, но тоже в 60-е годы в школе. Но у меня еще один был уникальный опыт. Это 85-й год. Фестиваль молодежи и студентов. А он приехал, он выступал, его потом уже всю эту предысторию. Я на этом фестивале работал с кубинской делегацией и все прочее. Так что был в таком активе. А он приехал, его, как позднее уже, значит, выяснилось, его привезли Евтушенко и Вознесенский. И это как-то было почти без афиш. И на самом деле, и, по-моему, билеты даже не продавались.
Нет, абсолютно.
Не продавались билеты. То есть на стадионе в Лужниках приехали, значит, актив какой-то, комсомольский, партийный, люди, работавшие на фестивале. Эта публика, конечно, она Дилана не знала. И прошло это, в общем, во-первых, при полупустых этом зале. Ну, естественно, он был огромный. И, в общем, при очень слабой реакции. Я-то был, конечно, в полном восторге, но Дилан, судя по всему, в восторге не был. Как позднее Вознесенский вспоминал, чуть не плакал. Вот. И Вознесенский его после этого увез к себе на дачу и там как-то пытался вообще привести оптимизм. Но зато потом он поехал, опять же, если я ничего не ошибаюсь, не вру, он поехал в Тбилиси. И в Тбилиси у него там уже публика знала, была подготовлена, у него был совершенно феноменальный, тоже один концерт, кажется, был феноменальный успех. Автомобиль, в который он вышел и сел, на руках несли эти самые, значит, близкие поклонники. А третья деталь, что приехал-то он во многом мотивированный тем, чтобы съездить в Одессу, откуда его
корни.
Родня, его корни. Часть корней, значит, из Одессы, а часть тоже, в общем, он из наших, из поляков и славян,
да.
Как пел Высоцкий.
Роберт Ален Циммерман, да.
Да. А другая, по другой линии из Литвы выходцы. Из Одессы его, я вот только не помню, по матери или по отцу, дед и бабка бежали от погрома в 1905 году. Ну, а из Литвы тоже уехали, и вот там уже, значит, они встретились в Америке. Так он приехал, он Одессу хотел посетить. А в Одессу его не пустили. Закрытый город был еще. Перестройка, а город был закрытый, портовый. Вот такая вот, так что у меня тоже есть своя история, связанная с Бобом Диланом. Хотя я, естественно, не такой, вообще никакой специалист, особенно по соседству с таким грандиозным коллегой. Но, тем не менее, вот у меня есть личные воспоминания.
Я могу прокомментировать рассказ Леонида тем, что мы были страшно все обижены даже на Вознесенского, который его спрятал от рок-музыкантов, при том, что уже Вознесенский был знаком с Гребенщиковым. Только
через год
снимут
фильм «Аса». Да,
через несколько... Нет, может быть, он тогда еще не был знаком, потому что никому не удалось к нему прикоснуться. Если я не позвонил Андрею Макаревичу, говорит, ты хоть как-то там приблизился? Он говорит, нет, это было невозможно. Его увезли, Евтушенко с Вознесенским увезли в Переделкино, и от нас полностью он был изолирован.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтера о присуждении Бобу Дилану Нобелевской премии по литературе. До сих пор не удается. Вот мне привыкнуть к этому формулировке, что Боб Нобелевский лауреат по литературе. Давайте посмотрим.
Имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2016 года не значилось в списке претендентов, на которых принимали ставки букмекеры. Оглашение победителя было отложено на неделю. Наконец, 13 октября Сара Даниус, постоянный секретарь Шведской академии, объявила.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
Нобелевская премия по литературе 2016 года присуждается Бобу Дилану за создание новой поэтической выразительности в рамках великой песенной традиции Америки.
Нобелевский комитет, выбирая победителя, проявил выдающееся единство, отметила Даниус на пресс-конференции. Член Шведской академии Пер Вассберг назвал Дилана, цитата, «пожалуй, величайшим из ныне живущих поэтов». Боб Дилан исполняет песни на свои стихи более полувека. Его произведения «Blowing in the Wind», «Masters of War», «The Times They're Changing», «Like a Rolling Stone» стали гимнами движения за гражданские права против войн и милитаризма. Они проникнуты духом бунтарства, инакомыслия и независимости. По мнению академиков, Дилан оказал сильнейшее влияние на современную музыку и культуру в целом. В денежном выражении премия составила 8 миллионов шведских крон, 927 тысяч долларов.
С нами на прямую связь вышел наш коллега и тоже рок-критик, я бы так сказал, Артем Троицкий. Артем, добрый вечер.
Да, здрасте.
Здрасте.
Привет, вас, Артем.
Да, поздравляем вас с этим вообще выдающимся событием. Саша Лепницкий здесь находится, Владимир Карамурза-старший и Леонид Велихов. Просим любить и жаловать.
Всем привет.
Когда...
А я в Петербурге.
Да, да. Артем, когда ты познакомился с творчеством Боба Дилана, и какое оно на тебя впечатление произвело?
С творчеством Дилана познакомился где-то в районе 67-го года. Жил я тогда в Праге. Первый его альбом, который я услышал, это был «Джон Уэсли Хардинг». Ну и могу сказать, что ни тогда, ни впоследствии его творчество большого впечатления на меня не производило. Я никогда особо не прислушивался к текстам песен, поэтому талант Дилана как великого поэта меня не особо впечатлял. А музыка у Дилана всегда была довольно блеклой, надо сказать. То есть она была очень традиционной, добротной, крепкой, симпатичной. Вот. Но мне в ней не хватало чего-то такого, что меня обычно возбуждает. То есть чего-то нового или чего-то особо экстремального, экспрессивного и так далее. В принципе, он довольно занудный, малый как в музыке, так и в жизни.
А вот его общественный темперамент, то, что он так победил болезни, вообще вот такую активную жизненную позицию занимает?
Ну, это всегда хорошо. Слава Богу, что занимает активную жизненную позицию. И слава Богу, что он, хотя никогда он, по-моему, не выступал инициатором всяких миролюбивых социальных и прочих акций, но очень часто к ним присоединялся в качестве дополнительного голоса. И в этом смысле это все, конечно, весьма и весьма здорово. Да нет, он вообще хороший парень. Просто на самом деле никогда не был одним из моих любимых музыкантов.
Ну, видишь, Володь, когда он звездил в Америке, у нас он прошел совершенно незамеченно, потому что тогда был пик творчества у двух великих британских рок-групп «Beatles» и «Rolling Stones». Все лучшие альбомы записаны именно тогда, когда и у Дилана была вот эта великая его трилогия. Значит, первый альбом, и потом вот этот двойной, 65-66 год. Ну, а там «Rubber Soul», ну, и заканчивая «Сержант Пеппер». Знаешь, на этом фоне, конечно, его не знали. Ничего удивительного, что и в 85-м году стадион был не заполнен, и последний его единственный концерт полноценный в России, это был в Петербурге лет, наверное, 7-8 назад. И тоже был неполный зал. Вот, его здесь плохо знают. Но случилось так, что в 79-м году у него вышел альбом, он называется «Slow Train Coming». И я как раз в 79-м году, группа еще «Звук ему» мы не создали, с Мамоновым, но я подружился уже с «Аквариумом». А как потом я выяснил, на Бориса Гребенщикова и на Майка Науменко, лидера группы «Зоопарк», Дилан, наряду с группой «The Beatles», оказали самое такое решающее значение. Они очень хорошо знали язык и, я так понимаю, тренировались в переводе текстов. Uh-huh. Их до сих пор критикуют за то, что некоторые их песни просто слепки с знаменитых песен Боба Дилана. И вот этот альбом «Slow Train Coming», он повлиял очень и в том числе и на меня, потому что я их очень уважал, своих ленинградских друзей, а они буквально боготворили Дилана. Тогда же, значит, была вот эта песня «Slow Train» на этом альбоме, которую Майк просто перевел практически и спел. Вот идет мой медленный поезд.
Да,
я потом использовал в своем документальном фильме о Майке. Вот, и завтра меня здесь не будет. В общем, песня о смерти, как раз так получилось. Вот, и вот тогда я второй раз меня зацепил Боб Дилан наряду с 63-м годом, когда были его студенческие первые вот эти бутлеги какие-то до сюда доходили. И я его очень уважаю. Моя любимая песня с этого альбома «Man Gave the Names to All the Animals». Чудесная песня, я ее до сих пор люблю, сегодня вот послушал. И для меня, конечно, абсолютная сенсация тоже то, что сегодня, когда мне позвонил партнер мой по группе, сейчас у нас такой есть коллектив «Отзвук», ему Герман Виноградов, известный, да, артист, конечно, и художник, стал смеяться и радоваться, а я ему не поверил. И говорит, ну что ты несешь? С утра он мне позвонил, в общем, сам он только проснулся. И пока я не включил «Эхо Москвы», я просто в это не мог поверить. А потом я подумал, почему бы и нет?
Жена у Гарика с «Эхо Москвы».
Да, и сразу, я, конечно, горько посожалел, что Владимир Высоцкий не получил Нобелевскую премию, потому что я считаю за литературу, потому что я считаю, что у нас среди людей, поющих и с гитарами, единственный человек, вот, равноценный Бобу Дилану, это Владимир Высоцкий.
Согласен. Леонид, как вот...
Посмотрим. Все-таки один случай в истории посмертного присуждения Нобелевской премии есть. Так что, может, еще доживем до того, что Владимир Семенович получит.
А ему дали государственную посмертную уже Высоцкую.
Да, да. Ну, вот Нобелевскую не дают, но какой-то один случай в 30-е годы все-таки был. Я совершенно солидарен с таким желанием, с такой, так сказать, номинацией. Ну, мне страшно нравится это событие. Кроме всего прочего, я вот посмотрел лауреат Нобелевской премии по литературе вот за весь нынешний век. Вы меня извините, но я все-таки читаю книги. Я знаю там три имени. Это Гарольд Пинтер, и это Варгас Льоса, и это Светлана Алексеевич. Все-таки очень много было вот таких помимо литературных, хотя, возможно, я там, Диана, говорят, очень хороший писатель, но тем не менее, очень много было всяких каких-то таких политических, политкорректных, еще каких-то резонов, конъюнктурных всяких присуждений этой премии. И вот присудили человеку, действительно, которого не только я, не только Саша, не только ты, но миллионы знают, и если не читали его тексты, то слышали. И это, по-моему, очень такое совершенно какое событие такое какое-то радостное.
Давайте Артему передадим слово. Артем, а вы бы кого считали достойным вот из рок-музыкантов именно литературного Нобеля?
Вы знаете что, есть один человек, который, я думаю, сегодня очень грустит, более того, он даже сказал, что готов умереть, правда, не по этому поводу, а вообще, это Леонард Коэн.
Да.
Дело в том, что Коэна номинировали на Нобелевскую премию еще в 60-е годы, и тогда это было оправдано тем, что он ведь профессиональный поэт, и сборники стихов у него выходили еще в конце 50-х годов, в начале 60-х, то есть до того, как вышли его первые альбомы, потому что первый его альбом «Songs», он вышел, кажется, в 66-м году. Ну вот, его уже тогда номинировали на Нобелевскую премию, но потом как-то, по всей видимости, сочли, что он пошел по попсовой дорожке, ну и Нобелевский комитет с присущим ему этим снобизмом, академизмом, как-то его из списков вычеркнул. Вот. А сейчас он Нобелевскую премию не получил, и я боюсь, уже никогда не получит, поскольку, естественно, у них там имеются все вот эти квоты, мужчины, евреи из Америки и так далее, и тут еще к тому же и Барт, то есть нет шансов, что после Дилана Нобелевскую премию по литературе дадут Леонарду Коэну тоже. Вот, так что, ну вот, он, конечно, очевидный и совершенно лауреат. И он мне, кстати, нравится гораздо больше, чем Дилан.
Давайте послушаем мнение Александра Градского, который тоже рок-музыкант. И когда-то, по-моему, группа «Комарухи» была у него. Да, конечно. Вот он тоже свое мнение сказал о присуждении Бобу Дилану Нобелевской премии. Давайте послушаем.
Александр Борисович, как вы восприняли новость о том, что Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе?
Если Нобелевский комитет принял такое решение, то это очень хорошая новость, на мой взгляд. Я не очень хорошо знаю английский, поэтому мне не всегда бывает понятна истинная ценность литературного языка английского. Но если Нобелевский комитет счел, что ценность имеет место, это очень здорово. Но для меня Боб Дилан прежде всего сонграйтер. Есть такой специфичный музыкальный термин. Сонграйтер – человек, который исполняет свои песни и свои стихи чаще всего. Я считаю его совершенно выдающимся сонграйтером. Это объективная истина, и с ним мало кто спорит из тех, кто разбирается в музыке и в поэзии. Но из-за того, что я плохо знаю язык, я не могу достоинство литературное оценить в той мере, в которой могут оценить люди, у которых есть знание языка. Но уверен, что там, в этом комитете, сидят люди, разбирающиеся в том, что они делают. А как сам факт, конечно, это очень замечательный факт, прекрасный.
А для вас Боб Дилан – это прежде всего рок-музыкант, литератор?
Ну, это неотъемлемое понятие. Знаете, есть, если мы будем называть наших сонграйтеров, ну, которые нам известны, так, Куджава, Высоцкий, Галич, Ким, люди, которые писали стихи и исполняли их в сопровождении музыкального инструмента. В этом случае, хотя это и чисто наша специфика, российская, но она близка специфике, которая во всем мире приемлема. Поэтому я бы с удовольствием, конечно, воспринял бы, что и нашим сонграйтерам дали подобную премию. Но это, видимо, чисто наш такой собственный образ и собственное понимание. Но английский язык, в отличие от русского, все-таки является языком общемирового значения. Посему это совершенно замечательный факт. Мне это очень понравилось, эта идея. Очевидно, она понравилась еще куче народу, потому что мне просто оборвали телефон. Почему мне? Я не очень хорошо понимаю. У нас достаточно экспертов в этой области, тем более в области языка. Но я всем сказал, что я чрезвычайно рад этому обстоятельству, и вам говорю то же самое.
Скажите, пожалуйста, ваша любимая композиция в исполнении Дилана?
Ну, мне вообще нравится почти все, что он делает. Просто где-то как вокалист не сильно себя проявляет. Ну, про ветер, наверное.
Да, вот с Александром разговаривала наш корреспондент Елена Поляковская, ей большое спасибо. А как вы считаете, вот, Александр, почему Боб Дилан не замешан в каких-то антисоветских вот таких вот ситуациях, в которых иногда некоторые западные певцы были вот, причастны?
Володь, я тебе отвечу. Крайне редко западные певцы замечены в каких-нибудь антисоветских настроениях. Потому что рок-музыканты, в общем, особенно вот по такой большой политике не парятся. Ну, в общем, не такого это плана люди. Ну, возьми, ну, вот, скажем, чаще они защищают там животных, тюленей, там, ну, как Пол Маккартни. Ну, да, Джон Леннон. Кстати, рок-музыканты очень многие леваки, и вплоть конечно, до конечно. Явления Горбачева многие сочувствовали Советскому Союзу. Поэтому, это правда, Элвис Пресли захотел же также немножко поучаствовать в борьбе против коммунизма и предложил свои услуги Эдгару Гуверу. Есть такая история.
Да,
вот, но, в принципе, рок-музыканты – это не их дело, честно. Вот и Мамонов у нас вообще ничего не знает, вот, лидер нашей группы про политику. Просто он по нулям в этом смысле и не хотел бы. Вот, и таких людей много.
Ну, давайте тогда вот именно об этой тенденции. Как вы считаете, вот то, что на переломе веков начали по литературе давать премию таким вот вроде маргинальным с точки зрения литературной авторам? Как вы это оцениваете, явление, Леонид?
Ну, я думаю, что, во-первых, тут есть какая-то объективная закономерность. Ну, писателей как-то больших нету. Вот опять же, я посмотрел там 40-е, 50-е годы. ну, действительно, множество великих писателей во главе с Хемингуэем, Пастернаком, позже Солженицын, Бродский. Бродский, правда, уже совсем близко, 80-е годы.
Фолкнер,
конечно. Был кому давать. А сейчас, ну вот, и вот если мы сейчас будем решать, кому мы дадим Нобелевскую премию по литературе. Очень мы затруднимся, чего-то нету таких уж действительно гигантов. Ну и плюс, вот, конечно, очень она стала политизированная, она стала такой, так сказать, и всем сестрам как-то надо, видимо, раздать по серьгам, чтобы вот было из этого бывшего социалистического лагеря, из третьего мира, из того, из сего. В этом есть, может быть, отрицательная сторона, но есть и положительная. Есть вместе с тем положительное, популяризировать ту литературу тоже надо. Например, Воля Шаинка, которого никто не знал, он примерно одновременно с Бродским получил. Никто его особо не знал, а когда ему дали, нигерийский, он кажется, драматург, писатель, премию действительно выяснил, что писатель-то хороший.
Есть тоже своя версия. Да, да. Дело в том, что, мне кажется, в 21 веке решили все-таки отдать дань такому выдающемуся, не только музыкальному, а вообще культурному явлению, как рок-музыка, когда практически впервые очень много людей самодеятельно, самостийно стали выражать свои чувства и свой талант. Ведь до этого все-таки музыка была таким профессиональным явлением, как и многие другие. И вот, да, в первую очередь, конечно, мы говорим о Битлз там, и прочих, но нет в живых Джона Леннона. Возможно, он бы мог бы получить, если бы он был жив, кстати говоря. А Боб Дилан.
Да, давайте Артема спросим. Как вы считаете, вот коллеги Боба ревниво отнеслись к этому награждению, Артем?
Нет, я думаю, что за исключением уже упомянутого мной Леонарда Коэна, в общем-то, вряд ли кому-то взгрустнулось, потому что понятно, что Дилан явно тут первый среди более или менее равных, и понятно, что никому другому такая премия не светила бы. То есть, я бы, скажем, был бы рад, если бы получил бы в свое время премию, да, или Жак Брель, скажем, тоже фантастический поэт, или Серж Генсбур, тоже великий поэт, или, например, наш Высоцкий. Вот. Но этого не случилось. Что касается до ныне живых и здравствующих, то, пожалуй, больше кандидатов я лично не вижу. То есть блестящие музыканты и фантастические шоумены и так далее. Но вот людей, которых можно было бы назвать именно поэтами, литераторами, я думаю, нет. То есть единственное, кто мне еще приходит в голову, нет, две кандидатуры, может быть, Нил Янг и Ник Кейв. Тем более, что Ник Кейв, он еще и прозаик, к тому же время от времени выпускает не только сборники стихов, но и романы. Но очевидно, конечно, что если бы присудили Нобелевскую премию по литературе Нику Кейву, это была бы сенсация куда круче, чем Боб Дилан. Так что нет, я думаю, что для всех это праздник, и все очень радуются. И в таком смысле это вообще это признание за рок-музыкой, право называться высоким искусством. То есть до некоторой степени это реабилитация рока вообще как низкого жанра. И это, конечно, здорово.
Да, спасибо.
Я сейчас вспомнил замечательную автобиографическую книгу, которую написал Боб Дилан. И она сейчас, некоторые там страницы о его детстве, они удивительно актуально звучат. Он там описывает, как на его родительскую ферму, где-то они жили в провинции, приходили шабашники и предлагали какую-то мзду строить бомбоубежище от советских ядерных ракет. Вот прошло с тех пор там 60 лет, 70 лет. А все это в силе, снова вернулось. Это «Холодная война». То есть вот у нее замечательная эта книжка.
Да,
очень всем советую.
Пророческая, да.
Да.
Леонид, вот хотел спросить, вот как, по-вашему, соотносится вот материальный достаток и такая, что ли, жажда творчества и вдохновения? Вот не все нобелевские лауреаты, они были как бы бессеребренниками, а И сама денежная часть, конечно, Нобелевской премии немаловажна. А вот как, по-вашему, вот тот человек, который уже сделал себе имя, у него притупляется, может быть, чувство остроты, вот, восприятия действительности?
Я думаю, что нет. Если он большой художник, то он им и остается и в достатке, и в бедности. Бедность вообще, по-моему, на самом деле ничему не способствует. Может быть, только на первых порах вот такое она служит мотивацией, мотиватором того, чтобы вырваться. А так дальше бедность только... В бедности все, как говорил Мопассан, все и трудности, и радости, все как-то, так сказать, на порядок звучат глуше и радостнее, и на порядок тяжелее. Так что я думаю, что художник, он есть художник. Если его душа не ожирела, ожиреть она может в силу абсолютно не обязательно каких-то материальных причин, материального достатка, то он и остается художником.
Я бы уточнил, да, может быть, не все наши радиослушатели знают, что Боб Дилан один из рекордсменов по количеству проведенных концертов. Он невероятно трудолюбивый в этом смысле человек. И его примером был вдохновлен еще давным-давно Борис Гребенщиков, который тоже из наших артистов едва ли не самый такой гастролер в хорошем смысле слова. Ему не лень лететь во Владивосток, в Кемерово, потом в Тель-Авив, в Америку и снова в Сибирь, объездил всю Волгу. Но примера ему подал именно своими знаменитыми турами Боб Дилан.
Да, Артем, как по-вашему, вот не обуржуазилось ли вот его поколение, его сверстников, Боба Дилана, к старости?
Я думаю, что оно, естественно, обуржуазилось, потому что, ну, в конце концов, люди действительно обросли семьями, домами, машинами, капиталами и так далее. Это совершенно неизбежно. И, в общем-то, я считаю, что в большинстве случаев это абсолютно заслуженно. То есть тут дело не в буржуазии, а в том, насколько при всем этом материальном достатке и такой вполне спокойной и комфортной жизни они сохранили и творческий заряд, и нонконформизм, и смелость. И я думаю, что у Дилана в этом смысле все в порядке. То есть я время от времени слушаю какие-то его новые пластинки, при том, что, конечно, они стали гораздо более взрослыми, в каком-то смысле гораздо более буржуазными. То есть он стал петь больше такой абсолютно традиционной, такой старой музыки, то есть стал играть блюз, даже какой-то джаз, какие-то бродвейские стандарты. Вот у него не так давно вышел альбом, где он в таком минималистическом совершенно сопровождении под одну такую искаженную электрогитару поет старые эстрадные американские бродвейские песни. В этом смысле, да, можно сказать, что он и постарел, и обуржуазился, но другое дело, что он это продолжает делать с огромным вкусом и с фантазией, и качество заметно с первой ноты всегда.
Александр, как по-вашему, дает ли вот это награждение повод для того, чтобы задуматься о месте рок-культуры в современном мире?
Ну, я-то уж давно об этом задумался, как участник. Нет, у меня сегодня реальный праздник. Я не удивляюсь, что все звонили Градскому. Мы все звонили друг другу. Я позвонил даже сыну и жене Майка Науменко, как человека, который более всего популяризировал Боба Дилана в СССР. Вот, обзвонил всех друзей. Мы все друг друга сегодня поздравляем. Это наш профессиональный праздник.
Да, может быть, место в школьных программах найдется для Боба Дилана? Хотя
со временем найдется,
в американских школах.
Ну, надо... Я думаю, там есть. Я думаю, что есть.
А я вот тут, раз уже заговорил про школьные программы, я хочу еще одну деталь такую отметить, что очень многие из нас вот в нашем поколении и в более молодом поколении английский-то учили. Благодаря для того, чтобы его песни понимать и петь, и песни Битлз, естественно. Так что в этом смысле тоже такая просветительская, культурная. И выучили язык благодаря на песнях просто. Я знаю людей, которые на песнях Битлз и Бобби Дилана выучили английский язык.
Артем, вот Александр Градский прибеднялся, говорил, что он плохо знает язык, а вы отчасти благодаря желанию понять смысл песен его так хорошо выучили?
Да, в общем-то, я начал учить английский язык когда мне было 8 лет, и учил я его в основном самостоятельно или общаясь с какими-то иностранными людьми, поскольку жил за границей. И основным стимулом, главной мотивацией этого было именно то, что я хотел понимать и переводить песни. Это были, правда, в основном песни Beatles, Rolling Stones, Beach Boys, Pretty Things и так далее. Тексты Боб Дилана я прочел значительно позже. Они, кстати, намного сложнее, конечно. Думаю, что в 8-9-летнем возрасте я вряд ли их осилил бы. Тем не менее, да, в общем-то, я самоучка в том, что касается английского языка. Но думаю, что школу прошел абсолютно правильную. Я, кстати, хотел вас спросить. Вы говорили о том, как Боб Дилан однажды в 85-м году оказался на фестивале молодежи и студентов, и как поэт Евтушенко его прикрыл телом от страждущих рокеров.
Да-да, вот расскажите то, что вы помните, да, Артем. Начали только это вспоминать, вам слово.
Нет, ну там история была такая. Я узнал по какой-то там комсомольской, что ли, линии, или кто-то мне сказал, из каких-то начальничков, что приезжает Боб Дилан, что концертов у него не будет, приезжает он один, выступит он, споет несколько песен под гитару в Лужниках, ну что вообще он вот будет в Москве. Я спросил, кто им занимается, кто его окучивает, так сказать. Мне сказали, Евгений Евтушенко. Евгений Евтушенко, я чуточку шапочно знал, в общем-то, был у меня его телефон, я ему позвонил, говорю, здрасте, Евгений, как его, Александрович, по-моему?
Да.
Тут вот такое дело, есть люди у нас, вот такой Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Михаил Науменко, вот они наши барды, поэты, рокеры, и они все мечтают познакомиться с Бобом Диланом, потому что это их главный герой, учитель и так далее. В общем, стал рассказывать всю эту историю. Евтушенко меня выслушал и ответил достаточно недружелюбно. Сказал, я вообще тут не агент Боба Дилана, вот, так что решайте свои проблемы сами. Чем, значит, помогать вам не намерен. Вот так вот оно все и вышло. Вот, то есть я пытался что-то сделать. Боря и Макаревич ждали, значит, от меня сигнал, чтобы куда-то выдвинуться, но, к сожалению, отмашки я им дать так и не смог. Вот. Но он пробыл в Москве буквально пару дней, выступил, на самом деле, в практически пустом дворце спорта в Лужниках на каком-то сборном комсомольском концерте, после чего, думаю, что не в очень хорошем настроении, отбыл в город Одесса. А в Одессу он поехал, потому что оттуда происходят его предки. Вот уехал, значит, посмотреть на места их проживания. Так что с Бобом Диланом после этого я познакомился только спустя некоторое количество лет, наверное, году в 90-м, в городе Далласе, штат Техас. Там вот мы с ним немножко поговорили, в том числе вспомнили эти события тоже. Ну, вот так вот.
А вы были на его концерте когда-нибудь, Артем?
Что, извините?
Были на концерте у Боба Дилана вы, как зритель?
Да. Я был как раз вот в Далласе. В Далласе. Я не помню, какой это был год. Не помню. То ли 88-й, то ли 90-й год. Я был на его концерте с одним известным гитаристом Джо Уолшем, который, кстати, с Диланом тоже иногда играл. Ну и потом после концерта, значит, пошел в числе прочих випов за кулисы, и там, собственно, с ним и пообщался. Концерт был хороший. То есть у него все концерты, по-моему, они хорошие, хотя довольно однообразные, на мой взгляд. Но, опять же, в первую очередь концерт, конечно, для публики, которая хорошо понимает его лирику. Для людей не англоязычных, и которые не могут схватить, собственно, все богатство его образности и юмор. У него же очень смешные песни, на самом деле, в них очень много юмора и сарказма. Он такой едкий вообще, старикашка. Для людей, которые не в состоянии этого схватить, я думаю, они просто не могут этого по-настоящему оценить, очень много теряют. И даже я, при том, что понимаю почти все. Я уверен, что многое от меня ускользает тоже.
Ну, кстати, бывают странные сближения. Спустя 30 лет как раз Евтушенко тоже косвенно участвовал в этой сегодняшней интриге, потому что он был одним из таких предполагаемых вот, да, претендентов, кстати, да, да, на которых, кстати...
На Нобелевскую премию?
Да, да, и он шел как лидер в этих букмекерских конторах. А тогда расскажите Артему, как на самом деле, что он поехал в Тбилиси, а не в Одессу.
Я потом при встрече Артему
Вот, да, Артем, да, тут такая операция памяти произошла, он уехал действительно.
Ведь интересно, да, что не так давно был фильм про Боба Дилана биографический, да, и его сыграла Кейт Бланшетт. Его сыграла девушка.
Да.
Такая тоже деталь. Ну, еще я могу вспомнить, что одних из лучших каверов исполнил песни Боб Дилан исполнил на пластинке Electric Ladyland Джимми Хендрикс, мой любимый музыкант. То есть его, конечно, песни по влиянию на современную музыкальную, не только музыкальную вообще культуру, они не имеют себе равных, поэтому в смысле Леонард Коэн справедливо остался на втором месте, потому что по влиянию Боб Дилан, конечно, номер один. Он повлиял и на Битлз, он повлиял на всех.
И они сами это признавали?
Да, да, конечно. Всех-всех-всех.
Вот, Леонид, как вообще рок-музыка способствовала, может быть, разрушению и железного занавеса, и, может быть, падению тоталитарных режимов?
Ну... Можно и такую концепцию выстроить, но она просто способствовала, мне кажется, воспитанию в нас, вот в поколениях нескольких выросших в этих условиях, как мы теперь называем их, тоталитарных режимов, каких-то демократических настроений, свободолюбивых. Понимание того, что мир на самом деле он не может быть, и он не разделен на самом деле никаким железным занавесом. Если мы любим, если мы слушаем Битлз, если мы любим, слушаем Боба Дилана, Джон Байес и так далее, мы такие же люди, ничто нас никак, так сказать, генетически и даже политически не разделяет. Поэтому я думаю, что, конечно, это в этом смысле рок-музыка сыграла очень большую роль, хотя, как Саша говорил, вместе с тем она никогда политикой особенно, так сказать, не занималась, но не занимаясь, она многому очень способствует.
Да, конечно, как средство объединения людей, рок-музыка сыграла за последние 50 лет, наверное, самую большую роль. Большую, чем какой-нибудь там фастфуд, да, который появился в разных странах и тоже объединяет людей.
Интернет,
люди
да.
стали есть одинаковую еду. Но, конечно, рок-музыка недаром. Горбачев и вся его, можно сказать, вся его команда так использовали ту волну 80-х советского рока в целях продвижения демократии в стране.
Еще, мне кажется, вот, извини, в том, о чем мы говорим, мне кажется, очень важное свойство рок-музыки, что она одновременно и часть массовой культуры, и вместе с тем она очень питает такой интеллект, и
элитарная,
она притягивает
да.
и интеллектуалов все. Не будем этого слова элитарный, в нашей современной действительности это понятие элита до такой степени скомпрометировано, но тем не менее она очень питает интеллект, она очень, поэтому она столько притянула к себе и притягивает к себе интеллигенцию, интеллектуалов и все прочее. В этом ее колоссальный такой, так сказать, роль такого лиазона, такого культурного.
Конечно, и сейчас дети маленькие, вот мои, подрастали. В каждом поколении они подрастают и слушают, конечно, и группу The Beatles, и кино в первую очередь. И группу кино.
Давайте Артему дадим слово. Артем, мы знаем, что у вас целая теория есть о роли рок-музыки в падении этих тоталитарных режимов.
Ну, если говорить об этом, то да, я, конечно, считаю, что рок-музыка не была рычагом для того, чтобы сковыривать эти режимы, но, несомненно, она была катализатором, и она была таким эмоциональным, очень мощным эмоциональным фоном для того, чтобы люди просто жаждали свободы, правды и... В этом смысле действительно она, пожалуй, не имела себе равных, по крайней мере, поскольку речь идет о влиянии на молодое поколение. То есть 60-е, 70-е, 80-е годы в Советском Союзе для практически всех более или менее нормальных и современных и динамичных молодых людей прошли под знаком рок-музыки. И, конечно же, влияние Дилана на эту историю было подспудным, не непосредственным, поскольку песни его не понимали, зато понимали песни Гребенщикова и Майка, на которые Дилан оказал огромное влияние. А в свою очередь Гребенщиков и Майк оказали огромное влияние на Цоя. И таким образом это все, конечно же, очень серьезно воздействовало на молодых людей. Я, кстати, хотел напомнить еще один эпизод, гораздо более современный. В 2010 году в Москве прошел единственный концерт, наверное, одной из главных рок-групп современности, группы U2, ирландской. И там, в самом конце этого концерта, солист этой группы Боно пригласил на сцену Юрия Шевчука, нашего, из группы ДДТ, и они с ним вместе, наполовину на английском, наполовину на русском языке. Причем перевод был сделан буквально за полчаса до этого. Я принимал в этом участие. Так вот, они спели вместе одну песню. И эта песня была «Knocking on Heaven's Door», как раз Боба Дилана. Так что это, по-своему, тоже очень символично, по-моему.
Ну вот если вспомнить эту песню, то мы забыли сказать об одном очень важном таком проповедническом, можно сказать, значении фигуры Дилана в современной культуре, потому что у него было очень глубокое погружение и в христианство, и в иудаизм. И, конечно, он очень многих людей приобщил, особенно в атеистическом Советском Союзе, он приобщил к интересу заняться изучением мировых главных религий, и в этом смысле его значение тоже исключительно могущественно, я так сказал.
Александр, раз мы встретились, хотел вас спросить, вот как вы относитесь к попыткам встроить рок-музыку, в частности, русскую, вот в такие благопристойные, вот, в частности, симфонические концерты, вот то, что сейчас делает басист кино?
Юр Каспарян. Мне очень нравится этот проект «Симфокино».
Да.
Вот, кстати, вот-вот выйдет альбом. На днях должен он выйти, записан.
Как к этому относиться?
Это прекрасная история. Во-первых, на Западе много таких было историй. А уж пластинка «Pictures from the Exhibition» Emerson, Lake & Palmer, где они Мусоргского сыграли блестящим образом. Значит, это трио Emerson, Lake & Palmer. Нет, это всегда и у Deep Purple есть знаменитый концерт с симфооркестром. К сожалению, группы кино не существует, но вот эта память, по ней взыскует довольно большая аудитория в нашей стране. И Юра правильно сделал, что записал этот интересный проект. На этом я с тобой попрощаюсь.
Да, спасибо, Саша. Давайте тогда дадим слово Артему. Артем, вот а вы как относитесь к этим попыткам переписать чуть-чуть, может быть, жанр рок-музыки более в таких партитурах благопристойных?
Вы знаете что? У меня отношение к этому кисло-сладкое, я бы сказал. То есть, с одной стороны, несомненно, это кич. Это абсолютный кич, кино с симфоническим оркестром. Я думаю, что Цой, услышав это, конечно, посмеялся бы. Не более того, не думаю, что его охватило бы чувство великой гордости от того, что филармонический оркестр пикает его аккорды. Вот. Так что, с одной стороны, мне это абсолютно не близко. Я отношусь к этому с большой иронией. А с другой стороны, все-таки это великие песни, и людям это доставляет искреннее удовольствие. И я не был на этих симфокино-представлениях, но я слышал, что проходили они при значительном энтузиазме аудитории, то есть оркестр играл, а люди в это время хором пели песни группы «Кино». Сколько это прекрасная песня, то, значит, наверное, это хорошо. Хоть и является явно признаком дурного вкуса.
Леонид, как вы считаете, вот то, что, с одной стороны, песни рок-музыкантов, они становятся гимнами политических движений, вот как в России была «Солидарность», да. Вот там была песня «Перемен», угу. Мы знаем, из фильма «Атлас Джаза». А с другой стороны, как-то, может, сами музыканты, кроме вот Юрия Шевчука, которого упомянул Артем, они все-таки довольно пассивные, воздерживаются от прямого вмешательства в политику.
Я думаю, что они воздерживаются от прямого вмешательства в политику, но не только потому, что они как-то, так сказать, пассивные или до такой степени живут в башне слоновой кости, а потому что мы знаем, под каким прессом находятся сегодня все, кто, в том числе и прежде всего, раз мы говорим о, так сказать, о богеме, об артистах, кто в эту политику так или иначе пытается вмешаться. Мы помним, что случилось с тем же Макаревичем, когда он высказался по украинским событиям. Мы помним, между прочим, что случилось и с Шевчуком, который тоже проявил некую такую социально-политическую активность, в том числе выступил на встрече с Путиным, который поинтересовался.
Музыкант Юра, да.
Кто это такой и так далее и тому подобное. Поэтому и у меня не поднимается... как бы не поворачивается язык людей за это критиковать, потому что если им за это грозит такой, так сказать, полный, значит, какой-то бойкот и замалчивание, цензурирование их творчества и закрытие всех дверей, там, концертных залов в данном случае, то приходится выбирать уже даже не между там трусостью и смелостью, а между творчеством и вынужденным молчанием. Ситуация тяжелая.
Да, Артем, как вы относитесь, вот, с одной стороны, к компромиссам, которым свойственны некоторые музыкантам, а с другой стороны, вот к этим вообще гонениям на них? Я помню, раньше, по-моему, Сурков курировал рок-музыку в Кремле. Не знаю, кто сейчас этим занимается. А вот Артем, сейчас восстановим с ним связь. Как вы считаете, вот, Леонид, то, что специально была группа в администрации президента, которая курировала рок-музыкантов?
Да, да, я же даже помню, господин Медведев в бытность свою президентом, он
ходил на
концерты. В каком-то таком они собрались, в каком-то кафе таком богемном, и там он тоже беседовал, в том числе и Макаревич был, Макаревич тогда еще был в фаворе, и они беседовали, старались, конечно, приручить, хотели приручить. Ну, любая власть, тем более тоталитарная власть, она жаждет приручить, как-то, так сказать, приблизить к себе баловней славы и любимцев публики. Она понимает, что она на этом очень много может выиграть. Да и демократическая власть тоже это, так сказать, любит. Прикоснуться, потому что понимает, что она от этого прикосновения что-то себе получит.
Да, Артем, вот мы сейчас заговорили о том, как Кремль пытается или расколоть, или, может быть, приручить рок-движение в России. Как вы относитесь к этим попыткам?
Знаете что, я думаю, что эти попытки, они действительно имели место где-то в 2004-2005 году, то есть вскоре после первого Майдана. Тогда действительно Владислав Сурков с помощью Вадима Самойлова собирал у себя какие-то военные советы из рок-музыкантов, проводил инструктаж и добивался от них проявления некой лояльности к режиму. Ну и, по-видимому, в общем-то, этой лояльности более или менее от них добился. После этого, насколько мне известно, никаких таких вот попыток музыкантов инструктировать и пытаться через них проводить какую-то политику не было. То есть те из них, немногие, кто занимают такую явную, рьяную прокремлевскую позицию, скажем, Александр Скляр или Агата Кристи Самойлова или еще какая-то певица по то ли имени, то ли по кличке Чечерина, но это все люди, как мне кажется, которые или уже давно в этой обойме, или которые достаточно искренне относятся ко всей этой Новороссии и прочей ерунде. А в остальном, как мне представляется, вся эта рок-сцена не представляет особого интереса для начальства нынешнего кремлевского. И, по-моему, в этом смысле они правы. То есть я бы на их месте тоже обращал скорее внимание на какие-то другие вещи, а не на наших таких уже сильно подуставших рокеров.
Если уж, чтобы не уходить далеко от того же Боба Дилана, сегодняшнего именинника, но мы помним, как он прославился, как его прославили песни антивоенные, против войны во Вьетнаме. Как-то он их пел, и ничего ему, что называется, за это не было. Ну, представьте себе, что сегодня выйдет какой-то певец и споет песню против войны на Украине, против участия России в этой войне, в разжигании вражды на Украине, и какие лавры он за это получит, можно себе представить.
Артем, вот, судя по всему, сейчас Боб Дилан вошел в такую, что ли, в пантеон великих литераторов. Как по-вашему, следует ли переиздать и наших отечественных рок-классиков, вот, например, с текста Ильи Кормильцева и вот таких вот людей еще 70-х годов?
Насколько мне известно, книги нашей рок-поэзии и Ильи Кормильцева, и Гребенщикова, и Цоя, и Александра Башлачева, они издаются все время. То есть дефицита, по-моему, тут никакого нет. У меня дома имеется целая полка, которая вся уставлена именно книгами текстов, биографий, воспоминаний и так далее. То есть, да, естественно, это хорошее дело выпускать все эти тексты, но это дело уже делается, так что тут, по-моему, дополнительных инициатив не требуется. Имеются даже антологии русской поэзии. Леша Дедуров в свое время выпустил, по-моему, даже 2 тома этих антологий. Так что тут ситуация вполне благополучная.
Леонид, как вы считаете, вот, расширился ли спектр вот потенциальных лауреатов премии по литературе после сегодняшнего награждения Боба Дилана?
Да мне кажется, просто какой-то открылся совершенно такой новый горизонт. Он пока символический горизонт, потому что трудно себе представить, что в ближайшие год, два или даже пять вновь Нобелевскую премию получит представитель, там, не знаю, рок-музыки или чего-то, как сказать, сходного или близкого. Но тем не менее, нобелевцы, наконец, продемонстрировали, что как-то они, что называется, открыты жизни. Это очень важно. Это очень важно.
Артем, как вы считаете, вот обычно в России нобелевские лауреаты были изгои или иммигранты, или внутренние диссиденты? Как по-вашему, сейчас обратит ли внимание опять, может быть, правящий режим на вот этот сегмент неподконтрольной ему субкультуры, такой как рок-музыка?
Да нет, я думаю, что нет. Кажется, я на похожий вопрос уже отвечал. То есть, в принципе, конечно же, сейчас не 80-е годы, когда рок-музыка была по-настоящему массовой, по-настоящему важной, страстной, динамичной и так далее. Сейчас гораздо более гнилая, болотистая ситуация не только в стране, но и в рок-музыке. И будь я каким-то начальником из аппарата президента, курирующим внутреннюю политику или культурные вопросы, я бы скорее обращал внимание на интернет, на блогеров, на каких-то еще молодых и хитрых айтишников, хакеров, расследователей коррупции и так далее, а никак не на рок-музыкантов. Строго говоря, я думаю, что многие из тех молодых авантюристов, которые в свое время, в 70-е, 80-е годы, пошли в рок-музыку, именно из-за того, что это было авантюрное и рискованное дело, сейчас они вряд ли стали бы роком заниматься, а пошли бы скорее в один из тех промыслов, о которых я только что сказал.
Спасибо большое, Артем. Вот мы предвкушаем теперь церемонию непосредственно вручения и награждения Бобу Дилану этой премии. Может, она будет отчасти напоминать, как, помните, королева посвящала ансамбль Битлз в Перф,
да,
Англии.
Да, да, конечно.
Мы помним это все тоже, красочную церемонию. Большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, с программой Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.